Это программа «Дон Православно» в студии Андрей Рослый. Здравствуйте. Главная тема выпуска. В Москве завершился Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Четвертый удел Пресвятой Богородицы. Дневники пилигрима из Дивеева в нашей программе. Голая земля. В проблемах многодетных семей разбиралась наша съемочная группа. Одно из важных и значимых событий церковной жизни состоялось на минувшей неделе. В храме Христа Спасителя прошло торжественное заключительное заседание Архиерейского собора, которое возглавил патриарх Кирилл. За 4 дня участия в дискуссиях приняли 400 иерархов со всего мира. Среди участников был глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Он побеседовал с нашими коллегами с телеканала «Спас». 76 лет назад, в ходе ожесточенных боев «Кровавая неделя», после 8 дней оккупации советские войска смогли отбросить немецких захватчиков. В городе на тот момент оставались все жители, рабочие, милиция. Эвакуировать никого не успели. И каждый горожанин сражался до последнего патрона. Солдаты, шедшие к городу через Дон, попадали на береговые мины и проваливались под тонкий лед, но смогли прорваться в город и в итоге освободить его. 29 ноября прошло торжественное возложение цветов в честь даты первого освобождения Ростова-на-Дону.
Сейчас задумываюсь даже о таком холодном ветре, холодные, в принципе, последние же дни осени. Но наши родители, деды, бабушки, которые в окопах сражались, умирали, замерзали ради одного, чтобы люди сегодня жили.
Это было первое поражение фашистской армии с 1939 года. Подвиг донских солдат имел значение не только для всей страны. Уинстон Черчилль писал в своем письме Иосифу Сталину о своей радости по поводу блестящей победы в Ростове. Благие дела порой тяжело совершать. Необходимо пройти через многие труды и усилия, чтобы посеять семена хороших намерений и взрастить добродетель. Отец Василий Черевко знает это не понаслышке. Уже 3 года он и прихожане храма иконы Божией Матери Донская пытаются возвести храм, однако встречают на своем пути трудности. Подробнее в нашем сюжете.
Почти 10 лет назад на месте заброшенных мастерских в районе парка Сабино планировалось строительство аттракционов. Однако возможный шум и беспокойство при открытии парка не понравились местным жителям, и благодаря коллективному письму строительство закрыли. Место расчищенной территории заросло кустарниками и бурьяном. Именно здесь, с разрешения митрополита Меркурия, отец Василий и его прихожане решили возвести храм иконы Божией Матери Донская. Сейчас весь храм состоит из 2 небольших вагончиков, соединенных вместе.
Все, что вы видите, все практически сделано руками наших прихожан. И мебель в том числе, и киот, и оклады. Все сделано руками наших прихожан. Вот, в частности, даже вот этот подсвечник латунный, он не покупной.
Вместе с прихожанами отец Василий организует празднование престольных праздников. На улице раскладывают шатры, накрывают столы. Местным жителям нравится. В планах у батюшки – получение разрешения на строительство уже деревянного храма и сбор материалов и средств для его постройки. Многие прихожане вносят свой вклад. Кто-то расчищает территорию, кто-то строит розарий.
Мы молимся Божьей Матери, чтобы Пресвятая Владычица помогала нам. Служим молебны с акафистом и по субботам, и по воскресеньям. И в больнице мы служим, в 7-й нашей, которая располагается рядом с нами.
На территории храма, помимо всего прочего, располагается воскресная школа. Дети занимаются народной росписью, поют в хоре и даже выступают с кукольным театром. С этими постановками их приглашают в библиотеки и детские сады.
Еще у нас вот очень интересный есть такой проект на нашем приходе, который называется «Театр дети». Находим спонсоров, каких-то благотворителей, билеты в разные театры. Вот мы в прошлом месяце посетили 8 спектаклей разных.
У отца Василия есть веская причина возводить храм именно здесь. В середине прошлого века на этом месте располагалось кладбище с часовней. В 1965 году местные власти снесли кладбище и постройки, и на их месте появился парк. Теперь же отец Василий намерен придать останки покою и достойно перезахоронить их.
Люди здесь боялись вечером ходить, потому что здесь такое место, что постоянно кого-то грабили. Дня не было. По рассказам местных жителей, что не было даже одного дня, чтобы какой-то инцидент не произошел.
Возводить храм – благое намерение. Пока отец Василий и его приход борются с трудностями, они совершают множество хороших дел и помогают сделать это место и людей вокруг чуточку светлее. Юрий Москаленко, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
Земельный спор. Более 200 гектаров земли в селе Красный Колос выделили власти для многодетных семей. И пообещали им, утверждают люди, что на этом месте будут дороги, свет, газ, вода и канализация. Но за несколько лет слова так и не воплотились в дела. И на поле, где хотят строиться более 1500 семей, хозяйничает ветер. Почему ростовские земли зарастают бурьяном, расскажут мои коллеги.
Наталью с другими многодетными мамами объединила мечта – построить дом для большой семьи. Землю им государство выделило, и семьи даже платят за нее налоги. Но сдвинуться дальше бумажной волокиты они пока не могут.
В 2015 году вот мы оформили документы с обещанием того, что коммуникации будут проводиться позже. Подписывайте, оформляйте. Хотим строиться, а там даже дороги нету. Не можем туда подъехать, чтобы вот как-то на свой участок зайти, хоть начать как-то обрабатывать, что-то выращивать. Вот стоит земля в чистом поле, не обрабатывается никем, и мы не можем ей воспользоваться.
Ни колышков, ни дорожки, ни проведенных там каких-то столбов для света или проведенных столбов для газа, какие-то вообще постройки, что-то еще, нет ничего.
В надежде на то, что на этом поле вырастут уютные домики для их детей, Людмила и еще 1500 ростовских семей. Но начать строить хотя бы фундамент мешает отсутствие элементарных благ – воды и электричества, не говоря уже о газе, говорит мама четырех детей Наталья.
С тремя детками мы живем в двухкомнатной квартире. И это очень мало для нас. Мы уже даже не загадываем о том, чтобы детские сады и школы здесь были. Мы уже бы своими силами довозили бы до школы, до сюда. Нам вот коммуникации дало бы наше правительство Ростовской области, и все.
Все эти блага цивилизации есть на картах в кабинетах чиновников, говорит Людмила Тараканова. И показывает фотографии, где здесь обозначены дороги, участки, канализации, линии электропередач. Но, к сожалению, в реальности здесь только сорняки. Женщина уже оббила пороги ни одного профильного кабинета. Недавно была на приеме Владимира Гребенюка, депутата законодательного собрания по Ростовской области.
Правительство Ростовской области, писали Майеру, министру ЖКХ.
Это у вас копия, я ее оставлю, если
да?
Да. Раз.
Обращение не нужно?
Не-не, я возьму обращение.
Возьмите это ксерокопию.
Вот это ксерокопия, это я возьму тоже.
Чиновники, которые могли бы помочь многодетным, комментировать на камеру отказываются. В телефонном разговоре сознаются, что проблемы знают, да сейчас пока ничего сказать не могут.
Они сейчас отписываются тем, что бюджет не рассчитан на, ну, до 2018 года. В 2018 году сейчас законодательное собрание приняло чтение, ну, в каком-то чтении приняло закон о бюджете, да, на 2018-2020 годы. Но мы в этот бюджет не попали опять.
Многодетные мамы боятся, что даже их внуки не увидят построенные дома на этих участках. Но сдаваться они не собираются. Готовы даже на решительные меры.
Мы сядем и устроим голодовку.
Ирина Клёц, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
1 декабря мир отмечает День борьбы со СПИДом. К этой дате во всех школах должны были провести онлайн-урок, руководствуясь методическими рекомендациями по организации Всероссийского открытого урока о ВИЧ и СПИДе. Многие родители выступили против такой информации, назвав это развращением детей под видом профилактики вируса иммунодефицита. Мол, некоторые вопросы слишком взрослые. Как правильно говорить о страшном недуге с подрастающим поколением, узнали мои коллеги.
И профилактируем вредные привычки: алкоголь, наркотики, табак и, конечно же, инфекция, передаваемая половым путем. То есть у нас идет и половое воспитание.
Это о трудах не медицинских работников, а волонтеров-школьников 11-го лицея. Дети не просто делают стен газеты или листовки, а даже самостоятельно проводят уроки для сверстников на деликатные темы. Но разговор с каждым классом, например, о СПИДе, разный.
Желтые, красные, зеленые – это вопросы для средней школы. И вы можете познакомиться с ними. А голубые – это вопросы для старшеклассников, потому что мы различаем эти две возрастные категории. Средняя школа не должна знать того, что знают старшеклассники.
Волонтеры уверены, что говорить о ВИЧ и СПИДе надо и больше рассказывать людям об опасностях, которые ведут к этой болезни.
Важно людей предупреждать об этом. И зараженный бы человек обвинил бы тех людей, которые его бы не предупредил. Ну, поэтому...
Вирусом иммунного дефицита можно заразиться тремя путями. Первый путь – это от матери к ребенку. Второй путь – это половой путь, о котором следует говорить ученикам уже школы старше. Следует говорить это студентам. Не все же студенты обучаются в медицинском институте либо в медколледже, и многие-то об этом знают. И третий путь – это через какие-то инструменты, которые имеют контакт с кровью. Это татуировки. Также это можно сказать, что шприцы.
Волонтерское объединение «Алые паруса» в течение 5 лет. 1 декабря проводит акцию «Стоп СПИД». Руководитель волонтеров Валерия Дружинина заявляет, что эта проблема может коснуться каждого. О СПИДе нужно знать и не бояться говорить. И самое главное – учить детей не делать ошибок в жизни, которые могут привести к такой болезни.
О СПИДе нужно говорить буквально с 9-12 лет. Но эта информация должна быть очень дозированная. Не нужно говорить тех моментов, которые некорректны в этом возрасте. И обо всем уже можно говорить только со старшеклассниками.
Молодое поколение надо взращивать только в самых лучших моделях воспитания, которые нарабатываются годами, уверена советник ректора Московского педагогического государственного университета Наталья Склярова. По словам Натальи Юрьевны, проблема Министерства образования лишь в неправильном выборе заказчика, который не понял посыл министерства о целомудрии, добропорядочности и верности своему отечеству и семье.
Однако заказчики придумали совершенно другой способ проведения этого урока. Но поскольку я из учительской среды и знаю своих коллег очень хорошо, я понимаю о том, что школьные учителя, директора школ, начальники управлений все равно проводили этот урок, ориентируясь на свой жизненный опыт, на свое здравомыслие.
Не ранить детские души взрослыми взглядами на жизнь, призывает отец Даниил. Проблема, говорит, состоит в том, что детей учат тому, как обезопасить себя, не меняясь в лучшую сторону. Детей надо учить любить и радоваться, учить создавать счастливые семьи.
И мы в деятельности нашей организации, Духовно-патриотического центра «Спас», в рамках дополнительного религиозного образования пытаемся привить здоровый взгляд, основанные на морали и нравственности. Традиция наших предков, которые не мыслили своей жизни вне веры. И православие для нас не тюрьма с ограничениями, а свобода быть счастливыми, радостными, светлыми, светлым человеком, свобода быть образом Бога.
Из 37 миллионов ВИЧ-инфицированных 90 тысяч живут в нашей стране. И с этим страшным недугом нужно бороться правильными методами. В этом уверены Марианна Баштовая, Ирина Клёц, Дмитрий Никулин. Телестудия «Дом православный».
А сейчас я с большой радостью предлагаю нам перенестись в святое место, которое часто называют четвертым уделом Пресвятой Богородицы – дневники пилигрима. Приятного просмотра.
В предыдущем выпуске.
273 километра – это расстояние от Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в Самарской области до города Болгар. Сюда стекаются паломники не только со всей страны, но и из других государств, например, из Японии, Аргентины, Китая.
Когда мир текло сперва горизонтально, а потом вниз. И эта капелька, вот она сейчас еще до сих пор осталась.
лет мы находимся в конечной точке нашего паломнического маршрута, который называется «Жемчужина Поволжья». За моей спиной вход в Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Ну и вопреки сложившейся совсем недавно традиции, мы начинаем наше вещание не в первый день нашего приезда. Потому что вчера погода была отвратительная, был то дождь, то град, снимать было невозможно. Ждем много чудес, потому что если мы вообще здесь что-то снимем, это действительно будет чудо.
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, четвертый удел Богородицы. О нем написано множество работ, в том числе научных, снято немало документальных фильмов. Началась история монастыря в 60-х годах 18-го столетия, когда матушка Александра, урожденная Агафья Мельгунова, отправилась по повелению Божьей Матери искать землю, которая станет ее уделом. В конце 70-х здесь уже было несколько келий. Позже опекать обитель стал молодой иеромонах Серафим. Да, преподобный Серафим Саровский. Для обычного горожанина непривычно. Тишина, не слышно даже гул автомобилей, чистый воздух и размеренная, неспешная жизнь.
Село Дивеево, а в частности Серафимо-Дивеевский женский монастырь, известен каждому православному человеку. Хотя до 1760 года здесь было очень неспокойно. Недалеко отсюда был винный завод, и сюда на работу съезжались мужчины разного возраста, ну и разных характеров. Однако с появлением на территории первого храма здесь все кардинально изменилось. И сейчас ничего не говорит о том, что когда-то здесь было достаточно шумно и неблагополучно. Люди здесь очень добрые. Когда вы приедете, вы это почувствуете и увидите. Во-первых, каждый готов помочь, каждый готов рассказать, где какая достопримечательность. Так что приезжайте в Дивеево, сами убедитесь. Ну а мы продолжаем нашу экскурсию по Серафимо-Дивеевскому монастырю.
Святая канавка. Преподобный Серафим Саровский увидел, как Богородица идет по земле, оставляя следы. По этим следам сестры вырыли канаву, 3 аршина в глубину. Преподобный Серафим говорил, что канавка эта до небес высотой. Кто канавку эту с молитвой пройдет, да 1,5 Богородиц прочтет, тому все тут – и Афон, и Иерусалим, и Киев. То есть все земные уделы Божьей Матери.
Этому дереву более 100 лет. Сестры монастыря посадили его в день рождения цесаревича Алексея в 1904 году.
Сейчас это место покаяния. Последний день паломничества нам, наконец, повезло. Погода стала летной, по-настоящему весенней. Но продолжать экскурсию по обители времени нет. Нам пора отправляться в путь. Все это время нашими проводниками были водители Александр и Владимир.
Перед рейсом, когда ехать, мы просмотрели по карте наш путь, выбрали дороги, которые нам более подходят, безопасность в первую очередь, и чтобы для людей было удобно, остановочки, чтобы можно люди могли потрапезничать в пути, отдохнуть. И один как бы едет, другой пока отдыхает, может даже послушать, когда происходит молитва святая, слушать молитву. Да, в принципе, сложностей не было. Дороги, они все одинаковые. Ну, где-то хуже, где-то лучше. Ну, да, было напряжение, когда снег, вообще дороги не видно было. Ну, аккуратность, потихонечку, никуда не торопясь. Мы доехали, куда нам надо.
А из Курдяку ты давно
поставили? Ну, уже 7 лет.
Как ты живешь?
Да, конечно, очень преобразилось. Что-то всегда новое познаешь. Больше всего узнаешь историю нашей Руси, как возрождалось православие и сколько вот святых мест, их вообще не перечесть. Все больше и больше их познаешь. Очень интересно. Рассказываешь другим, и детям своим рассказываешь, и друзьям, всем знакомым, что есть такие интересные места, чудесные, можно даже сказать. Все каждому дается по своей вере. А тут даже самому можно, даже вы можете на себе это испытать. Вот сейчас в святом источнике батюшки Серафима Саровской искупаемся, вы потом скажете, как ощущения, как вы себя чувствуете. Вы будете вообще, как только вы родились. Вот.
А вы сами купались в источнике?
Постоянно купаюсь.
Кто вообще такие паломники?
Ну, паломники – это вообще простые прихожане, которые в церковь ходят, которые многие только познают, воцерковляются. Интересно людям поехать посмотреть жизни там святых, вот как раньше святые места, где были святые, как они жизнь вели свою. Мы сейчас едем на святой источник батюшки Серафима Саровского за селом Цыгановка. Это вот люди продают сорочки для купания, для омывения и пустые бутылочки, чтобы люди набрали святой водички к себе домой. Родственникам раздали все.
Тут три бутылки. Честно, не все себе берем. Это вот попросили наши дорогие водители, которые за неделю поездки стали нашими почти отцами. Так вот, это мы им отнесем. А мне немножечко трусит. Я все-таки решилась.
Тебя. Я немножко болею. Заболела вот. Ладно.
Сестры, сестры, расскажите, как правильно делать первый раз.
Вот смотри, заходишь, окунаешься с головой.
Прям с головой?
С головой, это во имя Отца и Сына, Святаго Духа. С головой прям окунаешься. Ой, хорошо. Помнишь, чтобы головой прям покрыло. И выныриваешь и снова точно так же говоришь. Во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Аннушка, поняла? Три раза. Три раза нужно три раза с головой.
Ну мне же холодно.
Да, Господи, давай, с Бога. Резко, резко.
Резко?
Резко. Не идет медленно. Иди прям резко сразу.
Она же ледяная.
Аня, тебе снимаю.
Подожди, тихо, тихо, помолись. Так, без каких комментариев Богородицу поем?
Давай.
Богородица, Дева Радуся, благодатная
Мария, Господь с тобою.
До конца, молодец, до конца, до конца. До конца. Не держись, до конца. Молодец. Ой, ну чуть-чуть осталось. Все, ну голову надо есть.
Я не поняла, что произошло. Ужасающе холодно. А сейчас невыносимо жарко. Я оделась в панике просто. Такая еще поддержка. Вот, кстати, когда запели, мне стало как-то легче, потому что сначала заходишь, и такое ощущение, что ты умираешь. Потому что... Ну, вот прям от пальчиков вот туда выше-выше. Ну, когда сестры запели, прям такой прилив сил. Сестры, спасибо за поддержку.
Сейчас можно я...
Давай, говори, это, говори, говори, говори.
По старшинству, то есть. Да. Анечка, помнишь, мы когда приехали в Самару, да? И вот такой же точно день был, да? Пресвятая Богородица нас встречала. Потом мы поехали, все холодно, холоднее, холоднее, да, вот тучи. Как-то вот все равно мы стремились, все равно горели. А сегодня опять Богородица нас опять... как бы обнимает и под такой погодой радует. Так хорошо.
Скажи. Ну, у тебя такие слова, что думаешь добавить? Такой, во-первых, день, во-вторых, такое настроение у всех. Кажется, такую благодать получить, хотя бы ее не потерять, а вот как бы удержать ее больше. И слава Богу, что вот Господь дал вас с нами.
Вот
это очень хорошо.
Присоединяюсь.
Вот для чего мы? А для чего? Вы знаете, вот для такой вот как бы, мало того, что вы вот молодые, поддерживаете, и мы на вас смотрим и думаем, мы в свое время такими не были, как вы. Вот с таким благовением и вот отношение к нам, отношение вот к тем вот требованиям, которые происходят, даже к послушаниям, совсем другое. Поэтому, и знаете, вот хотелось, чтобы вас укрепить в вере, чтобы вам вот как бы по пути не встречались какие-то препоны, камни какие-то, чтобы вы дальше, чтобы ваша вот деятельность ваша процветала, чтобы вы больше могли снимать.
Спасибо
об этом.
Спасибо большое.
Поэтому очень. Это очень хорошее дело. Слава
давайте
Богу за все.
Давайте же. Давайте.
Анечка.
Спасибо.
Очень рада. Очень рада.
Спасибо.
Очень. Спасибо вам.
Спасибо. Там где-то наши окунаются.
Почти неделю. И за это время было столько всего, и все это было впервые. Первое паломничество, первое близкое знакомство с монастырской жизнью. Впервые мы прошлись по тропинкам земного удела Богородицы. Случилось с нами впервые именно здесь, в паломничестве. А впереди еще новые открытия. Правда, какие, пока неизвестно.
И И на этом наш выпуск завершен. С вами был Андрей Рослый. Всего хорошего и до встречи.